смело берет газету, знаете, так разворачивает, проходится по всей газете, так, ой, думаю, какая смелая сестра. А если бы взять вот эту газету и встать бы на коленочки, Господи, открой, что ты хочешь мне, как ты меня понази, подними меня до третьего неба. А если нет, закрой ее и не питайся пищей вожделения. Нет, если ты хочешь где-то пианино купить подешевле, открой и прочитай, узнай адрес. А там, где начинается политика, там, где начинаются прочие дела, раздел рога и копыт, друзья, это уж. А Господа не вопросили. Сухари взяли черствые, плесневелые, а Господа не вопросили. Так, друзья, испортим желудки, а потом промывать их надо будет очень долго. Но я немножко отвлекся. Нитки и ремня не возьму. Друзья, почему? Он ожидал награды от Бога. А что лучше, получить вот эти содомские сокровища, да? Или ждать награды от Бога? Господь сразу ему и говорит, прямо написано, после сих происшествий, сразу ему Господь говорит, не бойся, Авраам, ты ничего не потерял, не бойся. Награда твоя велика. Лучше оставить содомские сокровища, но ожидать награду от Бога. Ну, я немножко так вот в сторону отошел. Вот. Услады слуха крепче меня опутали и поработили. Музыкальное удовольствие – это нитки, это ремни стягивающие. Но ты меня развязал и освободил. Это молитва. Ты с большой буквы. Ты меня развязал и освободил. Я не знаю, как Господь его развязал. Теперь комментатор говорит, Августин различает два чувства. Желание прекрасного. Ну, это и понятно. А кто же хочет безобразного? У нас мелодии не безобразные. У нас мелодии неплохие. Но горе нам, друзья, если наши мелодии сделают нас рабами наслаждения. И нигде не сказано, друзья, что музыка должна услаждать нас. Ничего подобного я такого в Библии не вижу. Вот давайте прочитаем послание Колоссянам, 3 глава, 16 текст. Колоссянам 3, 16. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Через что? Духовные песни. Вот главное что. И вначале не было звука, вначале было слово. Вот. Вразумляйте друг друга чем? Духовными песнями. Смотрите. Учите друг друга духовными песнями. Друзья, оказывается, духовная песня, как ее раньше понимали, братья служили друг другу вот этим. Они увещевали друг друга, они учили друг друга. Это было назиданием тела Христова. Вот как высоко была поднята песня. Смотрите. И они должны были это делать. Вот. То есть, вот эта песня стала как бы еще одним моментом, углубляющим и библейский, позволяющий углубить свои познания библейских истин. Вот это была песня. Вот так оно было с самого начала. Помогать изучать Слово Божие. Вразумляли, научали. Ну и сам действительно, иногда вот слушаю песню, настолько глубоко содержание. Я не знаю, кто читал Веру Кушнир, да? Ты меня, говорит, всю жизнь учил, как жить, а теперь ты научи меня умирать. Глубокий текст, глубокий. Господь, ты жить меня учил. Не год, не два, а много лет. А теперь научи умирать. Друзья, смотрите. Вот так вот песня заставляет нас глубже входить в себя, в Писание. А если вот как мы прослушали, что там такое? Вот так. Ну, и дальше мы сейчас посмотрим, как Августин высказывает. Значит, комментатор говорит, Августин различает два чувства. Желание прекрасного и страх, что эстетическое наслаждение затмит благоговейное и молитвенное настроение. Это очень важно. Наслаждение вытесняет, если действительно Слово Божие или слово этого текста уходит на задний план, наслаждение, так сказать, на передний план, это уже опасно. Значит, молитвенное настроение уходит, и потом он продолжает молитву свою. «Колеблюсь я, и наслаждение опасно». Друзья, запишите себе в блокнотике. «Да резцом бы Бог нам на сердце, наслаждение опасно». А назидание? А назидание – это то, что нам нужно. У меня вот такие переживания. Ну, я не знаю, друзья, я как войду в резонанс с вашим состоянием или нет. У меня есть такие переживания. Вот псалмопевец говорит, «Заповеди твои стали песнями моими». Заповедь такая сладкая, такая приятная, как мелодия. «Заповеди твои стали песнями моими». Друзья, а если я так прочитаю? Песни стали заповедями. Как оно? Понравится? А это не походит на то, что сейчас происходит среди молодежи. Песни становятся заповедями. Ах, какая песня! Какая красивая! А сколько мы умножаем наши кассеты чемоданами, уже не знаем, куда их разложить, эти кассеты. И не с проповедями, а с песнями. Друзья, это страшное состояние. Но там о Господе, да. Там хорошие слова. Но давайте внимательно посмотрим, а не скользнули мы на этот путь? В какую воронку мы можем скользнуть? Если на наслаждение, да, это опасно. Теперь обратите внимание, какую он музыку имеет в виду? Мирскую? Балеты Чайковского, Болеро, Равель? Да нет. Колеблюсь я, и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Он-то говорит о христианском пении. А он боится. Я, говорит, колеблюсь. Я знаю, что наслаждение – это петля, это веревка, это ремни. Колеблюсь я. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, ах, какое сомнение. Фа диез, второй октава. А нижний регистр, грудной. Одно удовольствие. Опасно. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется. Ты прекрасней сынов человеческих. Это на второй план уходит. Друзья, Господь говорит, я Бог ревнитель. Я ревнитель. Друзья, кто из нас не испытал, что это такое? Ревнитель. Бог не терпит соперников. Чем то, о чем поется, я каюсь в прегрешении. Каюсь. Я заслужил наказание. И тогда предпочел бы вовсе не слышать пения. Друзья, смотрите, какой он решительный был, какой он был требовательный к себе. Он бритвой по всему телу продел. Этот нарост плоти, эта похоть музыкальная, он ее прямо сдирал этой бритвой. Вот такая чистота нравственная. И то в таком состоянии он находил в себе, вот, Господи, прости. Да ты же слушаешь христианское пение. Господи, прости. Почему? Наслаждаюсь. Элемент назидания уходит на второй план. Когда вот так церковь стоит, она стоит твердо. Когда не так, если не в рок-воронку, то в другую воронку скатимся. Друзья, вот так я с ними побеседовал. Вот. Ну, вроде уже немножко потеплели они, чуть-чуть понимают. Вот. Ну, а сейчас, друзья, что происходит? Музыкальное искусство на большую высоту поднято. Действительно, сейчас такие исполнители, такие певцы, такие все. Ну, феномены, феномены. Там ему 12-13 лет, а он уже концерты, Буся Гольштейн в 12 лет давал такие концерты мировые на скрипке, друзья. Ну, чудеса творят, чудеса. Паганини, наверное, рядом не встанет с Бусей Гольштейном. То есть поразительные. Наслаждает, услаждает публику поразительным образом. А плод какой? Сатана делает рабами наслаждений. Это ему очень хорошо удается через классическую музыку. Друзья, я сейчас вот просто эксперимент проведу. Но я думаю, что мы не оскверним свой слух, если я сыграю одно мирское произведение. Или не стоит? Господи, прости, да? И давайте подумаем, что мы при этом испытываем. Назидание или какое-то там, я не знаю, укрепление веры или что. И вообще, куда мы с вами перенесемся? Полонеза Гинского, да? Хорошее произведение. Приблизились к Богу. И в мир потянуло, да? Я как-то в одном городе так вот дрова рублю, а у соседа музыка заиграла. Такая музыка, которая мне в детстве очень нравилась. И меня мощной волной потянуло в мир. Хотя я уже член церкви. Я уже покаялся. Я уже изблевал всю эту греховную блевотину. Все. А теперь, как пес, меня туда потянуло, на этот запах. Вот, друзья, что делает музыка. Так неудержимо меня потянуло, потому что по закону ассоциации я попал в ту обстановку, которая мне нравилась. И в ней еще музыкальные переживания. Теперь я хорошо знаю, что наслаждение опасно, а назидание не опасно. Друзья, смотрите, я так с ними беседую, я говорю, ну вот вы будете играть концерт в воскресенье Брамса, там аккомпанируют, все очень хорошо. Вы не рок-музыку играете, они прямо говорят, ну мы же не какой-то там похабщик. Нет, вы делаете человека лучше. Он стал нежнее, мягче, он стал культурнее. Но он же вышел из концертного зала такой же проклятый, как и зашел. Вот так я. Весь мир находится под проклятием. Скажите, друзья, а мир нуждается в том, чтобы его лучше делать? Чтобы он был нежный, хороший, культурный. Друзья, идет такое обольщение, идет такой обман. Кровь Христа убираем и подкладываем чем? Искусством, которое делает нового человека. Хорошего человека, сознательного, полезного обществу и так далее, и так далее. Но кровь Христа зачем? Я когда уверовал, у меня мама сильно переживала. Ну, какой ты легковер. Ну, как ты дал себя втянуть? Ты посмотри, кто у вас там такие. Поехала в Москву. А тетка у меня была такая, она... подкованная, сильно она там изучала почерки великих людей, там и Сталина, и что-то, и консерватория, еще какие-то институты, и три языка иностранных. В общем, такая тетка очень знаменитая, мать к ней поехала. Она ей надала вот такую кипу, значит, книг. Среди них «Черный туман», там, помню, действительно, черные друзья, что, как и Горький говорил, что не Бог создал человека, а человек создал Бога. Ну, действительно. И вот она приехала, говорит: «Сынок, давай ты вот это вот будешь читать. Может быть, образумишься». Я говорю: «Давай». Взял всю эту литературу. Вот. А ей Евангелие, значит, маленькое. Я говорю: «А вот это ты 5 минут в день почитай». Я говорю: «Если у тебя есть интеллектуальная честность, давай, вот 5 минут в день, больше не трудись». Она покаялась, потом крещение приняла. Друзья, ну я не... А тетка моя в Москве сказала: «Мурочка, то, чем занимается твой сын, это мракобесие». Друзья, это не человек просто сказал, а человек, который получил высокое образование. Это, говорит, мракобесие. Друзья, что делает искусство? Кровь Христа, это мракобесие, убирают и подменяют средством, улучшающим человека, что искусство, культура. Я подвел и мужа, и жену вот к этим выводам. Я говорю: «Друзья, чем вы занимаетесь?» Люди вышли из концерта такие же проклятые или проклятые, не знаю, где ударение поставить. Такие же, как и зашли. Придет Христос, посмотрит вам в глаза и задаст один вопрос: «Дети мои, чем вы занимались 30 лет? Вы притупляли сознание и вину человеков предо мной». Вот такая деятельность. Я хочу еще одно место, вот видите, о, мы уже сильно затянули, друзья. Вот. Уже, наверное, я хочу прочитать вот это место. Вот. Как-то, ну, прочитал вот это место и задал, значит, братьям и сестрам вопрос такой. 4 книга Царств, 4 глава. Гиезий пошел, 31 текст, 4 царств, 4.31. Гиезий пошел впереди их, положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, значит, Елисею, пророку, и донес ему, и сказал: «Не пробуждается ребенок». Друзья, я сейчас всем задаю вопрос, потому что вы имеете дело с детьми, да? Скажите, дети с рождения духовно мертвые или живые? Живые. Кто как еще думает? Мертвые. 50 на 50. Друзья, ну как можно работать с детьми, не зная, они живые или мертвые? Как? Я так побеседовал немножко, одна сестра, знаете, взошла в зоопарку, подходит ко мне и говорит: «Брат, вы сильно заблуждаетесь». Я говорю: «Что так сильно и в чем?» «Вот дети от рождения живые». Бесполезно ей было говорить. 50-й псалом открывая: «В беззаконии родила меня мать моя, никто не родится чистым от нечистого». Нет, дети святы. И, значит, так, послание к Римлянам: дети святы. Друзья, они святы в том плане, что благословение Божье распространяется на детей. Вот, как Лаван говорит: «Я примечаю, что Господь за тебя, Господь благословил меня». Ну, какие-то истины они, дети получают, сведения какие-то духовные в домах, да. Ну, что, если они живые, тогда зачем им каяться, да? Когда им рождаться? Господь говорит: «Истинно говорю, а тебе надо родиться». Друзья, если они рожденные, то зачем им рождаться? Ну, она потом согласилась. Вот, сдалась. Друзья, смотрите, оказывается, все дети, с которыми мы имеем каждый день дело, они духовно мертвые по своей природе, как и все. Ну, а теперь мы им будем прививать нравственные качества, там воспитывать их. Вот такие вы должны быть, вот такие хорошие. Ну, как, музыкой там воспитывать их. Друзья, Елисей понял эту ошибку, Гиезий пошел исправлять. Он жезл положил ему, подождал. Ну, сколько он ждал? Ну, 5-10, 15, полчаса. Не пробуждается и не пробудится. Друзья, он не спит. Его не тормошить надо. Его надо воскрешать. Вот те детки, с которыми мы имеем дело, их надо воскрешать. А как? Тут вся программа. Вот Елисей, да, вошел в дом. Ребенок умерший. Тут прямо написано. Умерший лежит на постели его. Вошел, запер дверь. Вот с этого надо начинать. Молитва, да? Запер дверь. Помолился Господу. Поднялся. Друзья, подняться надо духовно. Так? Парить где-то выше земли, так парить. Поднялся и лег над ребенком. А тут проблема. А как же на него лечь? Он маленький такой вот. А я такой большой. Как мне простереться по детской мерке, чтобы я его там не придушил, чтобы я его как-то там не раздавил? Как мне на него лечь? И он выбрал положение. Как? Уста к устам. Слово Божие, да? 6 глава Второзакония. И внушай детям их, слова внушай. Сидя, идя, ложась и вставая. Практически 24 часа в сутки. Вот так внушай ребенка. Уста, глаза к его глазам. Ну, как сам видишь, научи его видеть так. Друзья, ладони к ладоням. Вот как-то он так примостился, Елисей, что не раздавил его. Не раздавил. Он как-то понял, с кем он имеет дело, как-то вот так вот приспосабливался к нему. Знаете, я как-то вот с одним отцом я имел дело несколько лет, а у него 7 детей. Ему кто-то сказал: брат, иди за Господом. Дети твои обязательно придут к Богу, лишь бы ты шел за Господом. И он так вот понял, идет за Господом. В портфеле не заглядывает. Какие там отметки дети носят, его это совершенно не волнует. Что там у них в школе, с кем они дружат. Он идет за Господом. Шел за Господом, друзья, и прозевал детей. И прозевал детей. В миру. Пьяницы, дочка на панели, по рукам пошла, вторая не лучше, третий стал пьяницей с такими космами. Друзья, он пошел за Господом. Друзья, ходить за Господом, это значит в портфель заглядывать, на каждую страничку. А почему здесь троечка? Ну, давай с тобой поучим, а что тебе непонятно? А с кем друзья? Потому что у Амнона был друг Ионадав. Друзья, чем закончилась эта дружба? Смертью Амнона. А с кем вы водитесь? Свет во тьме светит, и тьма не объяла, да? Господь ходил среди этого греховного, и к нему ничего не... Все чистый. А на нас ведь влияет все. Посмотри, что на твоего ребенка влияет. Какое окружение окружающее развращать может? Друзья, вот это и называется, вот, идти за Господом. Идти за Господом – это внимательно, чем ребенок твой живет. Но иметь большую семью с чисто технической точки зрения – это несложно. А воспитать, войти в жизнь ребенка, вот так жить его жизнью, его интересами. Друзья, если бы Господь вникал в нашу жизнь вот так, как Он в жизнь своих детей – я не знаю, мы были бы самые бедные люди, наверное, на всем земном шаре. Но Господу интересно, Он вникает во все мелочи и подробности нашей жизни. Вот так войти в контакт. Друзья, как вы думаете, если бы Елисей был холодный, он бы согрел ребенка? Он бы его приморозил. Но Елисей сам был горячий. И согрелось тело ребенка. Друзья, и вот он так и был мертвый и воскрес. Друзья, вот нам Господь доверил очень большое. Что? не улучшать детей, а воскрешать. Ну что толку? Сатана улучшает мир через искусство. Ну что толку? Мир не нуждается в этом. Я говорю, друзья, вы сидите на скрипках, играете там каждый день, а ведь вы обманываете людей. Вы им очки втираете, как в мире говорят. Вы им глаза замазываете. Они же уходят с концерта, притупленные. Ой, какой я нравственный, какой я чистый. Да пьяница быстрее придет, когда ему скажешь, Господи, что чувство вины сразу заговорит в нем. Совесть как в центрах зажатая. Друзья, смотрите. А этому уже и не скажешь, он такой чистый, такой хороший, интеллигентный. Ну так, друзья, наше время уже, к сожалению, вышло. Может быть, так как-нибудь вопрос есть какой-то? А, вот записочку. Бога живого, дающего всем обильно для наслаждения. О каком наслаждении говорил апостол Павел? 1 Тимофею 6,17. Друзья, ну давайте сейчас прочитаем. 1 Тимофею 6,17. Да, друзья, действительно, так вот подумаешь, ну, Господь же нам все дает для наслаждения, да? Вот. Все для наслаждения. И давайте заодно сразу прочитаем Деяния апостолов, 14 главу, 17 текст. Есть ли тут связь какая-то между этими двумя? Я зачитаю и тот, и другой. Богатый, это значит Деяния 14:17 и 1 Тимофею 6:17. Тимофею читаем. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали на богатство, и уповали не на богатство неверное». Друзья, здесь может идти вопрос о музыке? О наслаждениях через искусство? Да нет, конечно. «Не уповали на богатство неверное, но на Бога живого. Уповайте на Бога живого». Друзья, это связано не с искусством и не с музыкой. «Дающего нам все обильно для наслаждения». А теперь прочитаем Деяния апостолов 14:17. «Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». Вот и ответ, друзья. Да, когда кушаем что-то вкусное, там, да, наслаждаемся, приятно нам. Но речь идет совершенно не об этом. Мы многим наслаждаемся, и чистым воздухом наслаждаемся, и это не греховно. И мы наслаждаемся общением друг с другом, это хорошо. Мы наслаждаемся со Словом Божьим, общаемся вот, через Слово Божие с Господом. Это все хорошие наслаждения. И все Господь нам дает для этой жизни, для благочестия. Но здесь о наслаждениях через искусство, друзья, здесь об этом нет никакой речи. Но, да... Скажет кто-нибудь, что песни у нас должны быть красивые, да? И они у нас действительно красивые. И очень привлекательные. И мы не за то, чтобы там безобразные были какие-то музыкальные образы, ничего подобного, друзья. Но на первом месте должно быть слово. Друзья, о том, что слово на первом месте, давайте с вами прочитаем Откровение. Книгу Откровения. Здесь делается особенное ударение. Смотрите, 5 глава, 9 текст. «И поют новую песнь, говоря». Здесь это подчеркивается. Смотрите, говоря. Решающий критерий духовной песни, где? Слово поют, говоря. Давайте прочитаем из Псалма. 46, 8 текст. «Бог, царь всей земли». Пойте все разумно, друзья, цель христианского пения не в услаждении слуха. А в чем? Пойте все разумно, в назидании, в назидании. Вот здесь тоже этот момент хорошо подчеркивается. Друзья, вот музыка в церкви может исполнить свое назначение, свое назначение. Только в одном случае. В каком? Когда она подчеркнет смысл слова и поднимет содержание слова на большую высоту. Все. и больше ничего. Вначале было слово. Музыка должна углубить содержание слова, заставить задуматься, о чем здесь. Поэтому Августин говорит, что если я получаю, значит, удовольствие от того, что от самого пения, а не о том, о чем поется, я каюсь при грешении. Наблюдайте, как вы слушаете. И еще, друзья, вот смотрите, если музыка нам не подчеркивает смысл, не углубляет слово, оно для нас полезно или бесполезно? Бесполезно. Но и вредно. Почему? Потому что сталкивает нас на наслаждение. Вот позиции, друзья. А теперь смотрите, что может сделать классическое искусство с человеком. Я читаю «Символ веры» Рихарда Вагнера. Ну, если кто не знает, такая маленькая справочка. Симфонист, оперный реформатор прошлого века, немец Рихард Вагнер. Вот. Ну, много опер написал, хороших, всесветные, такие все известные оперы. Вот. Вот его «Символ веры». Зачитаем, немножко прокомментирую. Да? «Символ веры» Рихарда Вагнера. «Верую в Бога». Запятая. Моцарта, запятая. Бетховена, запятая. А также в их учеников и апостолов. Бог рядом Моцарт. Ученики Иисуса Христа рядом ученики Моцарта. Бетховена, Черни и другие ученики. Друзья, смотрите. Творец и творение. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись твари вместо Творца. А тут получается и твари, и Творцу. И вообще непонятно, что это за поклонение. Вот. Значит, верую в Бога, Моцарта, Бетховена, а также в их учеников и апостолов. Верую во Святого Духа и истину единого неделимого искусства. Друзья, мы сейчас потихонечку увидим, что Бог уходит на задний план, а на передний выйдет искусство. Человек не может служить двум господам. Неделимого искусства. Верую, что это искусство исходит от Бога. Теперь искусство на первом месте, Бог на втором. И живет в сердцах всех просвещенных людей. Верую, что кто хотя бы раз вкусил возвышенное наслаждение этого высокого искусства, тот навечно должен остаться преданным ему. Кому? Искусству. Точнее, наслаждению. То есть, быть рабом наслаждения. Преданным ему. И никогда не может ему изменить. Кому? Искусству. Вот это уже и религия. Вот это уже и идол. Верую, что все освящается этим искусством. А это вообще страшно. Все освещается искусством. Он пришел на концерт, осветился, все, теперь он уже чист, совесть его не мучает, он уже так, все, друзья, осветился. А потому всякому дозволено умереть за него. За чего умереть? За искусство. Верую, что смерть глубоко осчастливит меня. А это сомнительно. Верую, что здесь на земле я был диссонирующим аккордом. Ну, диссонирующим, если я сейчас подойду к пианино и просто так вот нажму, это будет диссонанс. Я был на земле, говорит, диссонирующим аккордом, который может разрешиться благородно и чисто только через мою смерть. Друзья, надо быть здесь консонансом, а не диссонансом. Если он здесь диссонанс разрешится, куда же он разрешится в коссонанс? Мы уже здесь должны жить по законам вечным. Верую в судный день, когда прокляты будут все те, кто осмелились в этом мире заниматься ростовщичеством высокого чистого искусства, которое они бесчестили и развенчивали вследствие испорченности своих сердец и низкой похоти чувств. Друзья, смотрите. Верую, что в вечности участь таковых будет слушать свою музыку и так далее. Друзья, смотрите. Музыка делает из человека рабом, преданным рабом вот этого наслаждения. Да сохранит нас Господь, друзья. Поэтому сегодня Господь как-то чувствуем, что с одной стороны церковь идет узким путем, с одной стороны прижимает рог. Все веселое такое, бесшабашное, легкое такое, развлекательное, а с другой стороны серьезное. И вот хочет раздавить это церковь. Она где-то идет посередине, пробирается, продирается. Что страшнее, сказать не могу. Рок или классика? Для кого как? Кто больше подвержен кому? Но скажу, друзья, что кто опаснее, черный или светлый? Черный, наверное, не так опасный, он непривлекательный. Пьянка, курева, там, драки, убийства. Он не привлекательный. А светлый? А светлый, знаете, так кудри, он такой симпатичный. Он обнимет. Он нежно обнимет и раздавит в объятиях. Раздавит. Через классику. Будем, друзья, очень осторожны. Вот еще одна записка. Я слышала песню христианскую во время передачи, в которой 14 раз подряд пели «Иисус Господь наш». Правильно ли это? Так, я не совсем сейчас. Я слышала песню христианскую во время передачи, в которой 14 раз подряд пели «Иисус Господь наш». Правильно ли это? А что правильно? Что Иисус Господь – это правильно, что 14 раз – я не знаю, правильно или неправильно. Что ты слушала передачу христианскую, и там рок-музыка, это неправильно. А что здесь надо, на что надо обратить внимание? А что слова повторяются одно и то же? 14 раз подряд, да? А, Иисус Господь, Иисус, 14 раз подряд вот так, да? Друзья, ну я только сейчас понял. Вы знаете, как-то вот брат принес, как он называется, диктофончик, не знаю, как маленький такой магнитофончик или проигрыватель, вот, и включил детскую песню. Ну, братья так сидят, он включил детскую песню. И там, по-моему, вот так вот, что детки, одна группа задает вопросы, другая отвечает, да, да, в пении, да, да, потом все, да, 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 да. 9 раз. Друзья, во что превращается в слово? Слово превращается в какой-то конструктивный элемент, но он находится... Что, музыка выше или слово выше? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Строительный материал, который подстраивается под музыку. Надо музыку оформить, но если при этом поможет это слово, то это хорошо. Друзья, это неправильно. Такое отношение к слову неблагоговение. Если 14 раз подряд, друзья, это не... Это явное, что слово идет на привязи идет у музыки. Нет, нет, музыка должна занимать господствующее положение. Слово. То есть слово... Нет, музыка должна... Да, слово господствующее, правильно. А музыка должна играть второстепенную роль, подчиненную роль. Если наоборот, друзья, это неправильно. Мы принижаем значение слова, вот, и низводим уже назидание, ну, даже к развлечению. Да-да-да-да-да-да, это момент развлечения, ну, на детском уровне. Ну, я удовлетворил эту записку. Понятно, о чем речь идет, да? Слово не должно становиться каким-то игральным элементом. Нельзя так со словом, а тем более вот такое. Иисус Господь наш. Почему сказано напрасно? Расскажите больше о прощении. Друзья, ну я не знаю, как больше о прощении.
Там написано место Иоанна 5:22.
Ну давайте прочитаем 5:22. Так, Евангелие от Матфея 5:22. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Друзья, я должен сказать, что вот это напрасно, оно только стоит в русском переводе. Нигде этого слова больше нет. И никто не скажет, что я гневаюсь напрасно. Нет, всегда предлог будет. Просто сказано в оригинале, что гневающийся на брата своего. И никакого напрасно, никакой отдушины. А в эту отдушину может залезть всякий. Друзья, вот это прибавка. Это прибавка. Ну, рассказать больше о прощении, друзья, ну, вопрос стоит очень, конечно, так, серьезно стоит. Ну, смысл, друзья, вот в 18 главе притча о господине и о рабе, притча о том, ну, если немножко подробнее, если время есть, давайте немножко порассуждаем об этой притче. Эта притча, вот помните, да, Петр приступил, «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До 7 раз?» Вот. Ну, как бы угождает Господу, да? Я готов до 7 раз. Я не знаю, кто там, Иоанн там до скольки, а я до 7. Наверное, хотел услышать от Иисуса. Петр, ты молодец. Молодец. До 7 раз. Какое великодушие. Какие рамки раздвигаешь великодушие человеческого. Друзья, ну что человеческое великодушие рядом с Божьим? А Господь ему прямо говорит. Не говорю до 7, но говорю до 7, до 7, между 70. Друзья, беспредельно. Беспредельно. Это, ну так, если сказать, прощай до тех пор, пока тебе Бог прощает. Но если уже Бог перестанет прощать тебя, вот тогда ты не прощай. Друзья, эта притча для тех, дана в помощь тому, кому трудно прощать. Кому-то трудно простить, кому-то труднее прощение попросить. Я не знаю, что труднее, друзья, попросить прощение или простить. Что труднее? Кому что? Я бы тоже так сказал, друзья. Кому что? Но если он человек слишком гордый, конечно, ему легче спрыгнуть с какого-то этажа, чем попросить прощения. Ему очень трудно. Вот. Я даже помню, ко мне один брат пришел как-то, но он не член церкви, он отлученный был. Но все-таки как-то приходил ко мне, мы с ним общались. Вот. Я только-только, вот я несколько раз в собрание сходил, и он пришел ко мне. Вот. А у меня мама сидит на диване. «Брат, молимся!» Колени, а он отлученный. Я еще тогда не знал, что Бог его не слышал. Преклонили колено. Вот, и он молится. Вот сейчас Марья Ивановна встанет с дивана, она не перед нами встанет, она перед тобой. Ну, запрещенный такой прием, знаете. Нажал, смотрю, диван скрипит. Ну, так ей это было тяжело. Не то, что на колени встать, а с дивана встать ей было тяжело, друзья. У гордости колени не сгинают. И все-таки встала. Ну, трудно, конечно, трудно. Вот. Ну, кому-то легче то или легче другое. Вот. И теперь Господь говорит, значит, Он призывает этого раба. Вот. Ну, и начал с ним считаться. 10 000 талантов – это не маленькая сумма, да, это мы с вами. Вот. А как он не имел чем заплатить, государь его приказал продать его и жену, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Друзья, можно подумать, что какой суровый господин, да? Жену туда продать, значит, это отца туда, мужа туда, детей. Да нет, друзья, он хотел увеличить страх. Как Соломон говорит, а ну-ка, дитя принесите сюда. Дитя раскрыли, вот уже меч, да? Вот сейчас половиночку этой и половиночку этой. Вот и будет так вот и не обидно. И ты с половиночкой нянчишь. Друзья, смотри.